Часть третья. Неутешный племянник. Первый опыт анабиоза человека решено было произвести в самом Лондоне, в специально нанятом помещении, публично. Широкая реклама привлекла в огромный белый зал многочисленных зрителей. Несмотря на то, что зал был переполнен, в нем искусственно поддерживали температуру ниже нуля. Для того, чтобы не производить неприятного впечатления на публику, операцию вливания в кровь человека особого состава для придания ей свойства крови холоднокровных животных решили производить в особой комнате, куда могли иметь доступ только родные и друзья лиц, подвергавшихся опыту. Эдуард Лесли явился по своему обыкновению с астрономической точностью минута в минуту ровно в 12 часов дня. Карлсон испугался, увидав его, до того астроном осунулся. Лихорадочный румянец покрывал его щеки. При каждом вдохе кадык судорожно двигался на тонкой шее, а на платке, который профессор подносил ко рту во время приступов кашля, Карлсон заметил капли крови. «Плохое начало», – думал Карлсон, ведя астронома под руку в отдельную комнату. Вслед за Эдуардом Лесли шел племянник с лицом убитого горем родственника, провожающего на кладбище любимого дядюшку. Толпа жадно разглядывала астронома, щелкали фотографические аппараты репортеров газет. За Лесли закрылась дверь кабинета, и публика в нетерпеливом ожидании стала осматривать эшафоты, как назвал кто-то, стоявший высоко посреди зала, приспособления для анабиоза. Эти эшафоты напоминали громадные аквариумы с двойными стеклянными стенами. Это были два стеклянных ящика, вложенные один в другой. Меньший по размерам ящик служил для помещения человека, а между стенками обоих ящиков находилось приспособление для понижения температуры. Один эшафот предназначался для Лесли, другой для Мире, который с поэтической неточностью опоздал. Пока врачи приготовлялись в кабинете к операции и выслушивали у Лесли пульс и сердце, Карлсон несколько раз в нетерпении вбегал в зал справиться, не пришел ли Мире. «Вот видите», — крикнул Карлсон в третий раз, вбегая в кабинет и обращаясь к Гильберту. «Я был прав, Мире не явился». Гильберт пожал плечами. Но в этот момент дверь кабинета с шумом раскрылась, и на пороге появился поэт. Его лицо и одежда носили явные следы дурно проведенной ночи, блуждающие глаза, глупая улыбка и нетвердая походка говорили за то, что ночной угар еще далеко не испарился из его головы. Карлсон с гневом набросился на Мире. «Послушайте, ведь это безобразие! Вы пьяны!» Мире ухмельнулся, покачиваясь во все стороны. «У нас во Франции, — ответил он, — есть обычай исполнять последнюю волю обреченного на смерть и угощать его перед казнью блюдами и винами, какие только он пожелает, и многие, идя на смерть, насмерть напиваются. Меня вы хотите заморозить, это ни жизнь, ни смерть, поэтому я и пил с середины наполовину, ни пьян, ни трезв». Разговор этот был прерван неожиданным криком хирурга. «Подождите! Дайте свежий раствор! Влейте его в новую стерилизованную кружку!» Карлсон оглянулся. Полураздетый Эдуард Лесли сидел на белом стуле, тяжело дыша впалой грудью. Хирург зажимал пинцетом уже вскрытую вену. «Вы видите, — нервничал хирург, обращаясь к помогавшей ему сестре милосердия, которая высоко держала стеклянную кружку с химическим раствором. Жидкость помутнела? Дайте другой раствор. Жидкость должна быть абсолютно чиста». Сестре быстро принесли бутыль с раствором и новую кружку. Вливание было произведено. «Как вы себя чувствуете?» «Благодарю вас», — ответил астроном, — «терпимо». вслед за Лесли операции вливания подвергся Мире. В легкой одежде, сделанной из материи, свободно пропускающей тепло, их ввели в зал. Взволнованная толпа притихла. По приставленной лестнице Лесли и Мире взошли на эшафоты и легли в свои стеклянные гробы. И здесь уже, лежа на белой простыне, Мире вдруг продекламировал охрипшим голосом эпитафию Сципиону римского поэта Эннея. «Тот погребен здесь, кому ни граждане, ни чужеземцы были не в силах воздать чести достойной его». И вслед за этим неожиданно он захрапел усталым сном охмелевшего человека. Эдуард Лесли лежал как мертвец. Черты лица его заострились, он часто дышал короткими вздохами. Хирург, следя за термометром, начал охлаждать воздух между стеклянными стенами. По мере понижения температуры стал утихать храп Мире. Дыхание Лесли было едва заметно. Мире раз или два шевельнул рукой и затих. У Лесли глаза оставались полуоткрытыми. Наконец дыхание прекратилось у обоих, а у Лесли глаза затуманились. В этот же момент стеклянные крышки были надвинуты на гробы, доступ воздуха был прекращен. 21 градус по Цельсию, анабиоз наступил, послышался голос хирурга среди полной тишины. Публика медленно выходила из зала. Гильберт, Карлсон и хирург прошли в кабинет. Хирург сейчас же засел за какой-то химический анализ. Гильберт нахмурился. «В конце концов, все это производит удручающее впечатление. Я был прав, настаивая на том, чтобы дать публике только зрелище пробуждения. Эти похороны отобьют у всякого охоту подвергать себя анабиозу. Хорошо еще, что этот шалопай Мире внес комическую ноту в этот погребальный хор». «Вы правы и не правы, Гильберт», — ответил Карлсон. «Картина получилась невеселая, это верно. Но толпа должна видеть все от начала до конца, иначе она не поверит. У наших покойничков установлено контрольное дежурство. Они открыты для обозрения во всякое время дня и ночи. И если мы проиграли на похоронах, то вдвое выиграем на воскресенье. Меня занимает другое. Операция вливания довольно неприятна и сложна. Для массового замораживания людей она негодна. Но мне писали, что профессор Вагнер нашел более упрощенный способ нужного изменения крови путем вдыхания особых паров». «Черт возьми! Я подозревал это!» – вдруг воскликнул хирург, поднимая пробирку с какой-то жидкостью. «В чем дело, доктор?» «А дело в том, что весь наш опыт и сама жизнь профессора Лесли висели на волоске. Как вы помните, при вливании химического раствора я обратил внимание на то, что жидкость стала мутной. Этого не должно было быть ни в коем случае. Я сама лично составлял жидкость в условиях абсолютной стерильности. Теперь я хотел установить причины помутнения жидкости». «И что же вы нашли?» – спросил Гильберт. «Присутствие синильной кислоты». «Яд? Один из самых сильных. Убивает мгновенно, и от него нет спасения. Но как он туда попал? В этом весь вопрос. Это Артур Лесли, неутешный племянник астронома. Вы помните, Гильберт, его просьбу и потом угрозу? Какой негодяй! А ведь смотрите, какое душевное прискорбие разыграл. Когда он мог это сделать? Кажется, он не подходил близко к аппаратам». «Да», – задумчиво проговорил хирург, – «возможно, что тут замешаны другие. Быть может, сестра милосердия?» «Нужно дать знать полиции, ведь это преступление», – воскликнул возмущенный Гильберт. «Ни в коем случае», – возразил Карлсон. «Это только повредит нам, особенно среди рабочих, на которых мы в конечном итоге рассчитываем. И в конце концов, что может сделать полиция? Кого мы можем обвинять? Артура Лесли заинтересованное лицо, но у нас нет никаких доказательств, что он замешан в преступлении». «Может быть, вы правы», – задумчиво проговорил Гильберт. «Но во всяком случае, нам надо быть очень осторожными».